уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», мы продолжаем. Сегодня у нас 14 апреля, четверг. Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня в программе «Умные парни» здесь в студии гость, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Илья Александрович, добрый день.
Добрый день.
Напомню, что у нас есть определенные проблемы с видеотрансляцией, но радиотрансляция идет в полном объеме. СМС-портал для ваших сообщений работает. Можете писать через Телеграм, можете звонить 7373948, код города 495, но, как по традиции, со звонка у нас чуть позже, как минимум во второй части программы. Сначала по новостям ждем ваших комментариев, и вот я подобрал тут. Во-первых, Володин, который говорит о том, что было бы правильно лишить гражданства и запрещать въезд в Россию тем, кто, цитата, ведет себя предательски и делает заявление о спецоперации на Украине за печеньки Госдепа. Володин комментировал, насколько я помню, новости о том, что говорила Чулпан Хаматова, но все-таки, ведь, как кажется, мы начинаем говорить о том, чтобы лишать гражданства тех, кто уже его, кто родился с этим гражданством.
Угу.
Это новый поворот?
Ну, конечно, это такая эскалация. Что такое эскалация? Это когда ты немножечко выходишь за рамки действующего закона и Конституции, например. Да? Конституция у нас говорит, что ты не можешь лишить человека, если он тут родился, что не твое право, будь ты кто, там, государство или еще кто-то. Ты можешь лишить того, у кого там два гражданства, или того, кто недавно его приобрел. Вот. Но, в принципе, это ты не в своем праве, да, чтобы этим заниматься. Когда об этом говорит, извиняюсь, на минуточку, кто спикер, глава законодательной власти ветви, да? Ну, не глава, в смысле.
И
да,
тогда возникает спикер. Вопрос, не ожидает ли нас новых изменений в этом смысле в Конституции?
Ну, как мы увидели, этот, так сказать, пакет был распечатан, изменения были внесены впервые в истории современной России, поэтому нету ничего невозможного, и я думаю, что вот тут как раз и стоит задуматься, если это целый спикер Госдумы говорит, то, наверное, как-то он соотносит свои слова с возможностями, потому что, ну, так просто бросаться обвинениями, это достаточно, мне кажется, непродуктивно, а вот если ты предполагаешь, что как-то ты можешь это изменить, например, да, изменив Конституцию, вот, ну, значит, это уже угроза. И, я не знаю, чувствует Володин, так сказать, возможность заново, да, менять Конституцию. Мы, когда ее меняли-то? 2 года назад, получается,
по-моему. Насколько да? Я понимаю, еще и года нет.
Даже
или два? Два.
Вот, я что-то сам знаю. Два года.
Будет, скоро
да,
будет
да,
два,
да. Два года, да. И, кстати, собственно, тогда же оставили лак, помните, то, что сказали, что еще она теперь будет все время меняться у нас. Вот, ну вот появляются новые, так сказать, поводы.
Это признание того, что есть проблема, то есть тех, кто, цитата, ведет себя предательски слишком много, или почему?
Ну, пока-пока, это такое запугивание. Вот помимо, кстати, лишения гражданства, если помните, Медведь еще всех пугает возвращение смертной казни. Да, у нас такие, как бы, начались такие времена такой нео-37-й, да, когда вдруг все бросились ловить врагов народа, и вдруг выяснилось, что главный враг народа, это, как всегда, твой сосед, да, потому что он там вышел на лестничную клетку покурить, значит, в трусах, выясняется, что трусы у него какие-то там, прям, желто-синие, не того цвета. Да, и тут думаешь, а вот, значит, и звонок в милицию, да, значит, разберитесь. Вот, и все жаждут какой-то вот расправы, значит, доносов и так далее, это опять бурно расцвело, вот, и следуя, видимо, этой тенденции, политики, которые сегодня хотят, видимо, отвоевать себе кусок пирога, Медведев подзабытый, Володин, который не подзабытый, но, так сказать, явно хочет больше, вот эти люди, они стали, так сказать, идти на эскалацию.
Подождите, но тут же ведь всегда главный вопрос, кто первичен? Это народ такой или это политики такие, и в результате получается так, как получается?
Думаю, в данном случае, конечно, народ. Потому что мы ведем речь о политиках-зеркалах. Это не самостоятельные политики, у которых, условно говоря, есть какой-то внутренний вектор, и которые они там готовы нести даже в ущерб себе. Это популисты. То есть, что, ну, Дмитрий Анатольевич Медведев, да, это же вот яркий пример. Он 5 лет назад был главным либералом во власти, да, и сейчас нам говорит про смертную казнь, еще про что-то. То есть теперь такой ястреб стал. Вот, ну, естественно, как бы так вот
переобуться. Нет, подождите, люди не переобуваются, люди растут, люди меняются с возрастом, разве нет?
Ну, не нас там 360 градусов, так сказать, перерасти, да, повернувшись несколько раз вокруг оси. Нет, понятно, что если у тебя внутри, например, сидит идея либерализма, ну, а что такое либерализм? Это же прежде всего гражданские права и превалирование личности над обществом. Вот, то если ты вдруг через 5 лет ровно наоборот, да, все говоришь, что главное – это интересы государства, общества, жизнь отдельного человека, так сказать, ничего не стоит и так далее, то это как бы не рост, это, ну, вот какая-то смена, да, такой парадигмы. А из-за чего она произошла?
Но это смена государственной парадигмы или отдельные заявления отдельных деятелей, на ваш взгляд?
Отдельные заявления отдельных деятелей. И, собственно, как бы государство это подтверждает. Мы сейчас видим много таких, кстати, пикировок, да, там, Песков, Кадыров, например, да, даже Володин с Клишесом, да, да, в рамках одной, да, думы. Клишес говорит, что нельзя лишать гражданства, это неконституционно, да. Володин говорит, что надо бы. Да, подумать, как это можно сделать. То есть таких пикировок...
Это неоднородность, подождите, но некоторые видят в этом доказательство того, что вертикаль власти, мягко говоря, неоднородна и не крепка.
Ну, его, в общем-то, и нет уже, этой вертикали, потому что вертикаль – это средство доведения команды, да, до какой-то там точки, это губернатор, это вообще не про это, да, и есть какая-то сфера политики, которая раньше была, ну, так скажем, деполитизирована, то есть, в принципе, раньше разбег был, ну, о чем политики могли поговорить, например, когда отменить там майские праздники или там перевести время, да, там, на час назад, вот был предел политики.
Ну, или на час вперед.
А сегодня реально расстреливают человека или нет, вот в чем, да, так сказать, политический задел.
Ну, пока это только задел.
Пока да, разумеется.
Но и... движение в эту сторону ведь есть, нет?
Так вот самое тут крутое, что этот задел стали как бы прощупывать. Да, то есть Володин тоже не говорит, что сейчас надо лишать людей гражданства. Он говорит, что неплохо бы было. Да, и мы же не знаем, когда это неплохо было бы, так сказать, вдруг станет реальностью. Потому что, ну, многие вещи, да, не буду сейчас даваться в подробности специально, но как бы еще вчера мы не знали, что они могут быть реальностью, а сегодня они, вот в окно смотришь, они как происходят.
С одной стороны, кажется, да, но, Рафаэль, когда начнутся репрессии? Вот смотрите, Госдума в мае может рассмотреть законопроект, предусматривающий возможность закрытия СМИ в России во внесудебном порядке за фейки о вооруженных силах России. Про фейки сегодня, кстати, много новостей, пошли первые результаты применения этого закона, там разные цифры называются, но уже несколько сот дел так или иначе поступили в суды. Уже можно говорить что-нибудь о том, насколько это был правильный, уместный закон и как он применяется?
Ну, это как бы не совсем закон, то есть в военное время надо помалкивать. И это была такая некая красная линия, ну, так скажем, инструментами законодателями прочерченная, что вот на эту тему лучше как бы, да, не надо. Вот. Ну, кто-то не понял, да, и сегодня вот, собственно, они фигуранты...
Это кто-то не понял или это слишком широко воспринимаемый запрет на то, чтобы люди помалкивали в военное время?
Ну, просто те, кто фейки делает реально, их вообще никогда не поймают, потому что не понятно, кто это же как бы ноунеймы, да, какие-то. А есть люди, ну, там, человек под своим именем, фамилией зашел там в Одноклассники и пишет что-то там или репостит. Ему говорят, не надо, да, так сказать, можешь присесть на пятнашку, мы тебя предупреждаем. Ну, нет, он там что-то строчит, и к нему приходят там в итоге, да, там милиция, прокуратуру везут. Вот, вот у меня там в ленте одна девушка так, собственно, попала, вот, вот она что-то там репостила. Я не знаю, насколько она широко понимала, да, то есть это была ее гражданская позиция, насколько я понимаю, она не хотела, так сказать, мириться с совестью. Вот, ну, я, разумеется, конечно, считаю, что это все чересчур, потому что не вижу вообще никакой угрозы, да, во всем этом. Вот. Но государство так видит, вот, проявляет, мне кажется, даже в некотором роде слабость, да, вводя такие...
Вы видите в этом слабость?
...законы. Конечно, но на самом деле ведь все, что, как говорится, если пьянку нельзя предотвратить, ее надо возглавить. Вот. Вот хотелось бы, чтобы государство могло, прежде всего, возглавить что-то, да, то есть если... Есть фейк, есть недоверие, но возглавьте так, чтобы было четко понятно, там, сказать, вообще ваши цели, Правое дело, оно всегда правое еще там, да, и у Булгакова было. Говорить правду легко и приятно, да, а фейки – это всегда грязь. Вот, но если вы не можете, как бы видите, что фейки, они действительно воспринимаются как истина, и вам все время надо, да, так сказать, доказать, что ваша истина не фейк, а значит, фейк – это там, другая истина, вот, в этом, конечно, есть определенная слабость позиции, да, и неумение донести какую-то мысль.
Но если я правильно понимаю, представители властей говорят, что они бы хотели донести эту мысль, но так складывается ситуация в мире, что у них им не дают.
Ну, мне тяжело рассуждать про Россию, потому что кто им тут не дает? У нас, в общем-то, и СМИ-то уж независимых не осталось, ведь это не государственные.
Так, ну, не, подождите, ну, там и говорят, что все остальные площадки у нас не так много, но на всех остальных площадках нашу правду ограничивают.
Ну, на остальных где? В мире вы имеете в виду?
Ну, так получилось, что интернет — это такая мировая площадка, и она до конца не признает суверенитет Российской Федерации над той ее частью, которая вот находится географически здесь.
Ну, опять-таки, если речь про соцсети, это же вопрос, на кого-то подписан, да, и это, кстати, вот рыночная конкуренция. Вот хочу я читать, например, там, одного политолога или не хочу? И если один политолог собирает, там, миллион просмотров и, как считает, например, кто-нибудь там распространяет фейки, а другой, который говорит со стороны правды, но собирает только 10 тысяч, вот, то, естественно, это вот вопрос конкуренции. Почему люди не хотят, там, подписываться и слушать вот этого вашего правдивого? Вот. Это вот рынок, и действительно, протекционизм, что предлагает государство?
Нет, тут просто мы ведь начали с того, что сейчас особое время, а теперь перешли к тому, что это все-таки рынок. Это сейчас особое время, когда не до рынка, или сейчас все-таки где-то тоже рынок работает? Информационная война, напомню.
Да, время, конечно, другое, но пока еще как бы, да, военное, и мы идем к какому-то послевоенному. Но это не значит, что как там в 41-45-м, да, значит, только Левитан должен что-то нам рассказывать. Сегодня цензура, она, вот почему я говорю, что это слабость, цензура, она рождает, это как преградить поток воды, то есть вместо того, чтобы там свободной течь, вернее, как бы, да, течь в одном русле, она начинает как-то обтекать. Вот, собственно, вы вводите закон о фейках, но это не значит, что их становится меньше, они как-то там обтекают, да, эту ситуацию. Вот. И главное, что если есть понимание, что нужно это ограничивать, есть понимание, что, значит, не справляются с этой, да, историей. Вот, поэтому еще раз, да, то есть в чем, так сказать, признак времени? Не в том, что не болтай, когда было раньше на плакате, вот, а в том, что информационная война предполагает, что ты должен в ней победить, не, так сказать, исключив другого говорящего, а то, что ты говоришь, должно быть интереснее, должно быть ложиться там, да, на картину мира. Ну, даже, а чтобы была картина мира, говорю, надо объяснить, собственно, о чем ты говоришь. Вот у нас же действительно, почему, например, с этой спецоперацией возникают проблемы? Очень разная трактовка ее целей, задач. Вот, там же люди таблички составляют, да, пытаясь понять, что кто когда говорил и что все это значит. Вот, и у людей, естественно, возникает какой-то диссонанс, они ищут новые площадки, чтобы им кто-то новый тоже объяснил, значит, что там происходит. А вот тут их и пытаются, так сказать, поймать на фейках.
Нет, просто в свое время как это работало? Если есть сложности, то тогда есть один источник информации, который говорит правду. Вы уже вспоминали про Левитана. Хорошо, а почему это сейчас так не работает? Или все-таки работает, потому что многие говорят, что телевизор вот на данный момент, что называется, обыграл холодильник однозначно?
Ну, да. Он не то что обыграл, я бы так сказал, да, то есть пока это интереснее, да, то есть даже вопреки холодильнику, я бы сказал, то есть люди же понимают, что за сахаром-то бегут, да, но, значит, параллельно не могут
оторваться. Но потом возвращаются к телевизору, да.
Да, не могут оторваться, да, это как такой сериал, который хочется досмотреть. Значит, ну, у нас, например, в качестве Левитана, да, есть там представитель Минобороны, который, да, озвучивает официальную информацию. Но покуда уже в телеграммах написали, так сказать, все другое, и люди понимают, что вот, может быть, завтра-то Минобороны об этом и скажет, но это уже будет как бы, да, постфактум. Вот, естественно, все рвутся, так сказать, получить какой-то свежий. И за свежие бегут, естественно, не к официальному спикеру, и даже не в ленту ТАСС, и даже не там на Первый канал, а они идут куда-то там в соцсети, на какие-то, да, вот сайты, которые, так сказать, неподзаконны Российской Федерации, и там начинают как бы что-то получать, какую-то информацию.
Но это же странная история. Вы идете на те ресурсы, которые, это ваша формулировка, не подвластны Российской Федерации. То есть на этих неподвластных Российской Федерации ресурсов, пишет 132-й, банят большинство наших провластных каналов, и у нас получается какая-то странная история. Так почему тогда не забанят их в ответ?
Ну, не, ну, тут тоже, честно говоря, вот смотрите, у вас есть рынок, ну, банят вам, значит, Соловьёва. Так вот смотрите его по телеканалу «Россия», да, в чем проблема-то, там-то его никто же не банит. Его банит площадка, там, например, YouTube. Значит, но YouTube, она тем альтернативна, что как бы хорошо, Соловьева ты там не посмотришь, но ты там посмотришь зато там 33 других анти-Соловьева. Вот. И, собственно, вот вам диверсификация. Тут ты смотришь Соловьева, тут ты смотришь, значит, не Соловьева. Пытаешься поставить себе в голове какие-то картины мира. Вот. Понятно, что с обоих сторон, например, идет пропаганда. Значит, если ты где-то рядом, ну, учись делать свои выводы, так? Умный человек. Хотя, конечно, у нас люди так не любят. Вот моя там, я с тетей все время разговариваю, она мне все время говорит, ну как на самом-то деле?
Вот да.
Да, я говорю, ну как? Я говорю, я же тебе не вложу, так сказать, свою голову. Она вот, чуть начинаю рассказывать, она говорит, слушай, ну, говорит, откуда мы-то это все должны знать? Вот нам не рассказывают про это. Вот. А у нее действительно источников нету. Она не YouTube, ничего не смотрит, у нее вот официальные телеканалы.
Ну, yeah. Может быть, опять же, это должны быть какие-то действительно, то есть большинство людей, значит, не заинтересованы в том, чтобы им как-то это все давали возможность выбрать, разобраться. Им нужно, чтобы была прокламация, в которой написано пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4. В случае со специальной военной операцией это у нас выступление господина Коношенкова.
Да, ну, на самом деле мы как-то уперлись в специальную военную операцию, она-то как раз все-таки стоит особняком, да, потому что она как раз вот в этом военном времени, значит, действительно какой-то такой отдельный момент, про который, ну, вот, например, лично я стараюсь лишний раз действительно ничего не говорить.
Ну, потому что там просто есть закон о фейках.
Ну, во-первых, а во-вторых, я реально ничего не знаю, да, что я могу рассказывать, я же действительно не, так сказать, спикер Минобороны. Вот, но есть как бы влияющие, да, вещи со стороны спецоперации, например, экономика. Про экономику мы же можем с вами говорить, так сказать, мы же ходим в магазин, вот, и тут не надо никаких фейков, не фейков, ты видишь, какие цены там, например, растут, они падают, ты хочешь купить, там, например, доллар, ты можешь или не можешь его купить, и это тоже как бы не надо фейкам, да, фейкам тут верить или не верить, ты можешь сходить в отделение Сбербанка и попробовать, значит, приобрести валюту. И таких вещей много, вот, и, да, и вот как раз на них начинается какое-то давление со стороны власти, да, с точки зрения как раз, ну, например, как, что-то вы не позитивно, да, так сказать, смотрите на жизнь, вот. И тут вот включается уже какой-нибудь господин Володин, говорит, а вот что это они не позитивно смотрят, а уж как бы не враги ли они, может, их там и гражданство для кучи лишить, чтобы они не позитивно где-нибудь в другом месте думали. Вот. И это уже как раз губительно, потому что одно дело, да.
Нет, там, то сказать, общество должно быть мобилизовано, когда есть сложность.
Но оно должно быть мобилизовано, но не обмануто, да. То есть одно дело мобилизация из серии «нам всем будет плохо», но ради таких-то, таких-то целей потом мы сделаем то-то, то-то и то-то, что как бы эти трудности позволят нам преодолеть. Советский Союз, в общем-то, да, так и делал. Да, идет война, там, да, мы победили, значит, нас ждут трудные там 5 лет, но потом мы будем, значит, жить хорошо.
Но потом мы не жили хорошо, потому что мы ждали, что коммунизм будет чуть позже, ну и так далее. Но цели действительно были, сейчас не хватает целей.
Да, то есть что-то идет непонятно что, значит, люди видят, что ситуация, в общем-то, ухудшается, но вот им как раз говорят, мобилизуйтесь, потому что сейчас надо сплотиться вокруг флага, и не время, как бы, значит, думать о завтрашнем дне фактически, да, то есть о нем за вас подумает кто-то другой и расскажет потом. Вот, а люди нет, они хотят, собственно, знать, потому что, ну, им, например, там картошку, ну, самое банальное, картошку сажать этим летом или не сажать, или будет она все-таки в магазинах, и по какой цене. Вот. И как раз вот за такие разговоры уже начинают как бы потихонечку, да, и подтаскивать, что, значит, а вы что, там хотите сказать, что там голод будет, вот, а как бы это действительно тоже уже, так сказать, не расшатывало. Ну, позвольте, так сказать, это же прямой вопрос к желудку, действительно, да, скажите людям, например, что да, могут быть проблемы, там, значит, лучше о себе позаботиться.
Так говорят как раз наоборот, проблем не будет, что вы тут ищете, все будет нормально.
Ну, так я говорю, вот, а вот здесь это фейк или не фейк? А если не будет? Потому что вот никто же не...
Когда
вот
не будет, тогда и поговорим.
Вот о чем и речь. Вот, ну так хорошо, а осенью-то уже он не посадит, иначе будет как в анекдоте, значит, с утра закопали, а вечером выкопали эту картошку.
Тут просто это вот следующая тема, это Валентина Матвиенко, которая очень ярко выступила, на мой взгляд, во всяком случае, она сказала, что для нее открытие, представитель Совет Федерации, человек, который довольно давно руководит разного рода структурами, высокопоставленный человек, прямо скажем, она говорит, оказывается, Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране, это во время заседания было, это очень широко разошлось по интернету в том числе, она говорит, надо, говорит, просто дать им задание, пусть они сделают гвозди, этот малый и средний бизнес, то есть это вот так должно работать.
Да, гвозди бы делать из этих людей, да?
Нет, это надо просто, люди просто не делают гвозди, потому что им не сказали. Так и картошку надо указать, высаживайте.
Значит, что такое Матвиенко? Она для себя вдруг открыла такую вещь, как Госплан, видимо. Значит,
ну что, да.
Значит, напомню, что во многом претензия к Советскому Союзу была в том, что вот людям, например, нужны штаны, а им, значит, выгружают центнер галош. И говорят, ну, это общая категория, да, одежда, поэтому, значит, вам же отгрузили центнер одежды. Значит.
В прошлом году вы хотели галош, вот мы вам их и сделали.
Да, может, не галош, может, ну, пальто да. Они хотели, но отгрузили галош, потому что какая разница, значит. Вот тут то же самое, гвозди, значит. Почему гвозди? Нет, а кто сейчас вообще гвозди? Вот я последний раз помню, гвозди использовали, крышку гроба забивали, вот, потому что сейчас все там что-то шурупами в основном вот как-то...
Да какая разница? Я боюсь, что если мы начнем заниматься шурупами, то там мы тоже быстро выясним, что надо давать задание мелкому и среднему бизнесу.
Так там покруче, там выяснится, что вот резьбу надо делать на каком-то станке хитром немецком, значит, и металл-то там должен быть не совсем металл, а с примесью какой-нибудь там кобальда какого. В общем, я к чему? Значит, Матвиенко для себя открыл, да, что есть такая вещь, как госплан, может что-то там запланировать, и вот, значит, в режиме такого шуточного диалога с Белоусовым Андреем Ремовичем начала, а, кстати, это такой немножечко прикол, потому что напомню, что Белоусов – идеолог как раз возврата некоторого госплана, то есть это та часть правительства, которая, ну, раньше, по крайней мере, исповедовала какую вещь. Нам нужна национальная экономика, давайте, значит, напечатаем побольше денег, кинем их крупным предприятиям, и они начнут как бы поднимать вот какой-то сектор наш, в том числе и импортозамещение. Вот, и поэтому сегодня, когда Матвиенко дает ему этот пас, ну, так сильно с опозданием, еще с такой, значит, нелепой вещью, как гвозди, вот, это говорит о том, что, вот, значит, мы такие придумали госплан задним числом и решили его, наконец, реализовать тоже задним числом, так сказать, не лет 10 назад, когда это надо было реально делать, да, а, значит, через 10 лет, когда уже поздно. Вот, потому что, значит, завалив гвоздями, еще раз нечего будет забивать. Да? Ну, реально, я не очень представляю.
Не, а Матвиенко ведь говорит даже не про большие предприятия, или, к примеру, не про государственный заказ, если я правильно понимаю. Она говорит о дать задание малому и среднему бизнесу. То есть руководить экономикой надо на всех уровнях.
Ну, мало-средний бизнес, во-первых, надо понимать, что у него вкладывает в конкретно Валентина Матвиенко. Если речь про... У нас в среднем считается, например, сеть магазинов «Пятерочка» — это средний бизнес, хотя они по всей России, а крупный — это у нас, извиняюсь, «Роснефть». Вот. Если, условно говоря, такого рода предприятием, то там Липецкий металлургический комбинат, наверное, средний бизнес и может закрыть тему с гвоздями. Если она имеет в виду малый бизнес, как мы его себе представляем, да, что, значит, вот... Тут, значит, в гараже где-нибудь, да, мы эти гвозди будем точить. Вот. Ну, в принципе, это такая, да, модель раннего Китая, насколько я помню. То есть тут мы варим лекарства, значит, в соседнем гараже гвозди делаем, тут тапчики клеим, значит, и имеет место, но боюсь, что тоже как бы опоздали мы здесь с таким подходом. Китай это прошел, по-моему, на заре там 89-й, там, 93-й год. Вот, сегодня как-то деградировать до этого уровня, ну, в общем-то, было бы обидно, мне кажется.
Просто тут вот Рафаэль пишет, рыночная экономика, это же должна, по идее, сама разобраться с тем, где брать гвозди, как их делать, или, может быть, действительно их не делать и покупать. А получается, что у нас рыночная экономика все-таки не работает?
Нет, рынок-то у нас как раз сформировался и работает, только у нас такая сложная, на самом деле, история, как он выживает, потому что у нас нету отраслей, они у нас не сложились, у нас есть так называемые промысловики, то есть вот люди занимаются промыслами, что-то делают, вот, и для этого чего-то где-то набирают нужный им материал, там гвозди он там закупит, вот, но продаст он в итоге кому-то на этом рынке, вот, поэтому без рыночной экономики мы, к сожалению, вообще, значит, будем действительно отброшены там, в позапрошлый век. Вот, нет, рыночная экономика сложилась, то есть рынок – это все равно модель, которая регулирует отношения между производителем и покупателем, там, да, значит, вводя какие-то дополнительные институты.
И когда мы выясняем, что в результате гвозди делают где-то за пределами Российской Федерации, и много что делают за пределами Российской Федерации, а мы говорим о необходимости импортозамещения, значит, мы говорим о том, что эта рыночная экономика нам не нужна.
Почему? Наоборот, нужны будут гвозди, найдется тот, кто их сделает, найдется тот, кто их купит. Без Валентины Ивановны разберутся, я просто уверен в этом.
Илья Гращенков, генеральный директор Центра развития региональной политики, в прямом эфире работаем. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем программу «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость сегодня генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Это прямой эфир. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Видеотрансляции мы восстановили, поэтому не только в радиоэфире. Можете смотреть в Рутубе и ВКонтакте. Для эксперта 790 пишет: весь мир импортирует метизы из Китая. В России при крупных медкомбинатах есть отдельные метизные заводы, но номенклатура-то у них огромная, все делать у себя нет смысла. Это к тому, что полного импортозамещения не нужно и невозможно достичь.
Ну, конечно, мы же не идею Чучхе тут исповедуем. Естественно, глобальный мир, и бессмысленно делать то, что ты делаешь плохо, да, ты должен делать, усилять то, что ты делаешь хорошо. Это, в общем-то, такая простейшая истина. Другой вопрос в том, что вот я сегодня даже, по-моему, там пост про это писал, что Россия, она сложилась как газовый гигант, да, то есть вот как Юпитер, там, да, Сатурн, гигантская планета, там больше всех в системе, но очень разряженная. И там есть какое-то ядро, а остальное вот этот вот газ, вот у нас также, да, то есть вот наши миллиарды, наша экономика, это газ Газпрома и там нефть Роснефти.
Вот. В глобальном мире мы умеем это делать, почему бы нет?
Ну, это логично, мы продаем свои ресурсы, да, значит, вопрос об импортозамещении, да, что мы, потому что мы работали сейчас как такой склад временный, да, то есть мы что-то импортируем, тут к себе затаскиваем, как белка, все вот эти начинают готовых товаров, типа машин там и составных, вот эти все чипы, кварцевые какие-то, ну, все, что является составной частью там какой-то сложной технологии, все тоже привозное. И, естественно, сегодня заместить выпавшие цепочки торговые, логистические, финансовые, потому что у меня, например, есть знакомые полимерщики, они говорят: ладно, привезти, мы даже не знаем, как оплатить. Да, то есть полностью все разорвано, уничтожено. Вот. И мы действительно отброшены, то есть состояние 89-го года, вот когда вот вчера завод у тебя тут работал, там что-то производилось, сегодня он встал, и где что находить, непонятно. Значит, кто эту проблему может расшить? Ее как раз расшить может действительно малый и средний бизнес. Вот. Но для этого нужно максимально либерализовать ситуацию внутри страны. Потому что что такое бизнесмен малый? Это вот как 90-е. Кто-то челноками поехал что-то ввозить, кто-то рынки открыл, кто-то, значит, стал на старых предприятиях что-то там переделывать. И постепенно-постепенно, там пару лет прошло, и уже мы какую-то получили там, значит, экономику.
Но это во многом было как раз за счет того, что они обращались вовне.
Да.
Они
да,
взяли да. и поехали. Я просто, насколько понимаю, вы начинаете себя же цитировать, у вас же сегодня максимальная цитируемость, потому что я встречал ваши высказывания сегодня в многотысячных телеграм-каналах. Это вот там, где вы пишете про недостроенное национальное хтоническое княжество?
Да.
Про хтонь давайте говорить об этом чуть подробнее. Надо посмотреть вовнутрь, написали вы. Это как?
Да, действительно, там такая была метафора вот с этим соком Саурона, да, который да. там, значит, за Фродо все следил, и прям не углядел, когда тот уже как бы к нему забежал, и вот в последнюю секунду, значит, у нас то же самое, то есть вот мы следили за всем миром, значит, Россия такой стала сверхглобальной державой, у нас действительно там в селе Кукуево с утра просыпаешься, думает, как там... За Трампа посчитал штат Аризона, значит, ну, такой вот у тебя, да, уровень, значит, вовлеченности в глав. А что у тебя происходит, никто не знал. И когда, вот, кстати, в этой студии я тоже миллион раз, по-моему, говорил, что, а давайте подумаем, вот, там, что у нас в Коми происходит, вот у нас там дерево обратно, да какое Коми, давайте вот у нас там, значит, на острие атаки сейчас там вопрос, там, Боррель там не то что-то говорит, значит, прижать его надо, гниду. Вот, значит,
внутренне... Мы великая держава, мы не должны думать о Коми.
Вот, а гвоздей нету, как выяснилось, у великой сверхдержавы.
Мы возьмем эти гвозди, когда надо будет.
Без единого гвоздя построена она, как выяснилось, эта великая держава. Вот, поэтому хтонь-то она в чем? Что действительно внутри этого газового облака в качестве ядра оказалось очень... старая, архаичная, не готовая к внутренней модернизации территория, на которую, когда, ну, собственно говоря, простыми словами, когда нас прижали санкциями, мы сказали: да идите вы все в баню, мы сейчас, как Иран, сядем на землю, и все у нас есть. Мы сели на землю, выяснили, что нету ничего вообще, что даже какую-то простейшую штуку произвести, там, или говоря про сложные технологии, вот, да картошку мы посадить не можем, как выяснилось, там, вот, нету семян, да, значит, уж куда проще-то, значит, гвоздь не можем сделать, потому что там в этом гвозде там 70% зашито какого-то привозного чего-то, вот, и вот, сев вот эту хтоническую, что такое хтонос, это такой хронос, да, это греческое понятие о чем-то таком первобытном, может быть, мощным, действительно, с потенцией, но первобытным. И действительно, мы оказались вот на этой первобытной территории, которая выяснилась, что 89-го года, в общем-то, жила за счет вот этого внешнего контура. Вот, и мы так очень легко отказались от идеи говорить по санкциям. Собственно, к чему был призыв-то? Ведите сейчас переговоры не столько про войну, или там, ну, про военные имеется в виду, да, какие-то действия, кто там, кому какие гарантии будут давать, а ведите войну про санкции, потому что удар санкционный, он по силе там пострашнее ядерного.
Давайте все-таки вернемся к тому, что сейчас нельзя говорить про войну, надо говорить про спецоперацию.
Нет, я говорю про войну, про военные действия, я имею в виду, ну, про, как сказать... Ну, я просто не знаю, как еще военные действия назвать. Мы говорим, когда, как там, о защите, как-то защите, там, это, взаимных гарантиях, да?
Ну,
вот.
Да.
Но это же мы о военных действиях говорим, да? Не мирных, я не знаю, как их там еще назвать.
Да, вот. Это сложно.
Короче, ну, понятно, что спецоперация, я ее не называю никак иначе, значит, но удар санкциями – это война. Это конкретная война экономическая. И то, что она экономическая, не значит, что она, говорю, по разрушительности слабее, она сильнее по разрушительности. Санкционный удар, он действительно призван, причем это официально озвученная Западом цель, уничтожение российской экономики. Уничтожение российской экономики – значит, уничтожение социального государства России. Значит, нельзя платить пенсии, нету рабочих мест. И возникает вопрос, в принципе, о государственности России в таком случае.
Но есть довольно широко распространенный внутри взгляд, что это, в общем, не может быть проблемой.
А вот почему это не может быть проблемой, если, там, приземлившись на территорию, мы вдруг выяснили, что она пустая, там ничего нет. Съехавшие из Калуги заводы, которые там отвертками собирали, там что, Volkswagen и там Toyota, они, в общем-то, вот что, там остались сорняки на этом месте расти. Что значит, как мы восстановим эти рабочие места? Если нет рабочих мест, значит, с чего платить пенсии? А если еще, например, эмбарго на нефть или на газ ведут, это вообще, несмотря на весь дискомфорт Европы, они тоже, кстати, к этому готовы. Они говорят, да, мы будем мерзнуть, значит, но мы готовы ради единственной цели уничтожения российской экономики.
А что это за цель уничтожения российской экономики? Как вы ее понимаете себе?
Ну, так это очень-то простая цель, она как озвучена, так и есть. А что такое страна? Страна – это...
То есть это была великая людей. Экономика?
Нет, почему? Как раз в том-то и дело, что вот эта Гарота, напомню, Гарота – это такой, да, испанский пыточный инструмент или инструмент казни, который к шее казнимого, так сказать, такой же железный обруч, и он стягивается, как тиски. Да, его медленно удушает, да, то есть какой-то момент можно откатить, так сказать, да, да, в жизнь. Можно завернуть так, что он задохнется, такое медленное удушение. Вот, собственно, к нам применена санкционная Гарота, и нам на каждом шагу показывают, да, что вы 100% часть западной цивилизации. Вот, от нас зависит, насколько мы этот рычаг сегодня там повернем, отвернем.
А мы... Погодите, давайте тогда... Ну, хорошо, они действительно все это так устроили, но очень широко распространенный взгляд на Китай. Ну, тогда мы пойдем и купим там гвозди, о которых говорила Матвиенко, купим там технологии. Да, чего-то не будет, да, с чем-то придется переждать. Они пережидают, им будет холодно, мы тоже что-то переждем.
Надо прекращать, видимо, говорить и, наконец, начать что-то делать. Я про этот Китай слушаю вот уже второй месяц, когда там все эти санкции еще там тогда начались, и пока не вижу ни одного движения в сторону Китая, чтобы что-то там действительно заменить, купить. Значит, во-вторых, это вообще непросто очень. Самый имел опыт общения с Китаем. Это очень сложное государство, и очень сложные люди там, и бизнес там сложный. Там есть иероглифы, я напомню, вместо латиницы привычной. И, в общем-то, все, кто работает с Китаем, сегодня даже им сложно. То есть, кто давно работает с Китаем, тем, кто недавно работает, это уйдут годы на какое-то выстраивание этих отношений. Тем более, что когда Китай альтернатива, он выставлял одни условия. Сегодня, когда Китай может стать монополистом, это будут другие совершенно условия. Вот, и не сомневайтесь, что Китай как бы циничен абсолютно, и он этим воспользуется. Вот, поэтому еще раз, да, вот об этом хтонусе, вы говорите, что они так, да, сделали, они нас в это... Да не они, в том-то и дело, что все эти годы внутренняя политика была ориентирована ровно на то, чтобы вот эту внутреннюю независимость убить. То есть последние заводы, это какие-то молочные даже заводы, которые были, они там спешно переделывались в какие-то там производства пармалата, и когда местные как раз там политики...
Ну, кто-то же должен инвестировать в производство. Ну, вот мы и находили инвесторов.
Так вот вам вертикаль власти. То есть местные там люди говорят, мы готовы там вложиться, это наш завод, у нас там люди покупают. Нет, там, значит, из Москвы крупные линии, кредитные, этим мы не дадим, а пармалату мы дадим. значит, губернатор, поддержи, губернатор, обеспечь территорию. Как вот в Калуге этот кластер возник? Все же сделали там, подвели дороги, построили электричество, только работайте. Ну, вот немцы пособирали там 15 лет машины, сегодня там они закрывают какое-то производство. Все, как бы, что местному населению от этого? Только мигранты остались, которые там работали, сегодня не понятно, куда это их девать. Значит, и вот город Балабаново, да, так сказать, и Обнинск страдают от засилия чуждых культурных, людей чуждой культуры. Вот, поэтому мы сами, то есть вот все, кто все эти годы, собственно, выступал за национальную экономику, они были маргиналами, по сути. И сегодня, когда вдруг решили приземлиться на землю, обнаружили, что там ни черта нету, вот, сегодня, опять-таки, да, нам призывают, так сказать, не обращать на это внимания и, значит, перетерпеть мыслями о том, как нам, значит, в мыслях Китай что-то поставит.
Подождите, ну хорошо, вы говорите о национальной экономике без мысли о том, что Китай что-то поставит, что тогда можно сделать сейчас?
Даровать, я говорю, это, во-первых, первое, да, то есть когда человек болен, он должен очень четко, значит, сказать, я болен, да, и в какой степени он болен. Если у тебя онкология, значит, ты должен сказать, у меня онкология, я должен сделать все возможное, чтобы выжить, включая там операции и так далее. Вот сегодня признать это шаг. Вот. Нам пока почему-то, кстати, вот говорят, что не признавайте это. Вот призывают там, значит, быть на позитиве, считать, что, значит, само рассосется, как у, видимо, Солженицына, да, там в раковом корпусе, после ракового корпуса. Значит, второй момент. Кто это должен восстановить? Государство это в жизни не восстановит. Это могут сделать только частные предприниматели, частный, вернее, рынок, малый и средний бизнес, которому даже не нужно ничего толком помогать, ему надо дать свободу. Значит, включая все свободы, политические, экономические, как в 91-м году был в 92-м закон о свободе торговли. Значит, торгуйте чем хотите, ничего не платите, значит, лишь бы ну, что-то в стране появилось. И они насытили страну там за первые два года, и потом уже начали с них брать какие-то налоги. Потому что сегодня у нас, чтобы хочешь бизнес запустить, ты уже
это всем должен. Но тогда они делали это, обращаясь вовне. Сейчас вовне не обратишься.
Китай, это же тоже вовне.
А, все-таки Китай.
Нет, ну почему не только Китай. Есть Аргентина, есть Бразилия, есть Индия, есть Китай. На самом деле даже в Европе есть страны, с которыми мы продолжаем. Там Турция, это балканские страны. И обходным путем через Таджикистан, Узбекистан, Казахстан все равно идут товары из там, той же Италии, Франции. Значит, вот, но тут мы начинается вот у нас государство, давайте там, значит, вот, не знаю, Шанель ушла, давайте ее, значит, продадим, придадим остракизму, значит, зарисуем баллончиками этот несчастный бутик и запретим продажу. Вот, вот это вот желание такое этатическое, да, везде влезть, везде что-то там, значит.
Вы полагаете, что вот с разрисовкой это как-то с государством связано?
Ну, понятно, что это как и люди, облившие Муратова, да, которые сейчас, так сказать, будут, понесут наказание, это какие-то те, кто бежит впереди паровоза. У нас есть политики, которые бегут впереди паровоза, а у них есть еще своя паства, которая впереди паровоза готова, значит, что-то сделать. Вот. Но тем не менее, настрой-то общий, наше государство к этому подталкивает, что вот ушли, и ладно, и заменим, там нету Макдональдса, и черт с ним, будет свой. Вот, но будет, что-то будет, конечно, значит, крошка-картошка останется, но да, но это...
Зато не будет зависимости, говорят.
Так в том-то и дело, почему, что мешало, да, там сказать, Макдональдсу, создать альтернативу Макдональдса? Не отсутствие протекционизма, да, конкуренция, вот, и на каком-то уровне она создана была, эта конкуренция, у нас действительно есть свои там, ну, есть действительно там теремок, есть курс, их едят, и там, ну, это таком, да, уровне приземленном, вот, но не так просто создать свой Intel, не так просто создать свою там Nokia, значит, мы пробовали, и ничего из этого не вышло даже с господдержкой, вот, поэтому надо же это признать. И надо, например, нашим айтишникам, значит, не пугать их, что вот, чтобы они разбегались из страны. Они что, все уехали-то там, в Тбилиси, Ереван? Вот, ну, потому что их начали вот пугать, что там, кто не уедет, вот, значит, там, может быть, вас и гражданство лишат. Вот, они предпочли сделать это в опережающем темпе. А сегодня их как-то надо успокоить, сказать, что, слушайте, ну, вообще-то как бы это не политика государства. Наоборот, государство заинтересовано в том, чтобы айтишники остались и дать им полную свободу, да, так сказать, чтобы они заменили, может, нас Windows он завтра там отключит. Вот, ну, тогда, давайте, может, 30 лет говорим о том, что нам нужна какая-то своя операционная система, хотя бы вот для госучреждений. Нет уже ее до сих пор, и что мешает ее сделать? Это сложно, но это как бы не хотя бы не Теслу собрать, да, уж как бы это не инновация, это что-то как бы, ну, очень понятное. Я там помню, кстати, 90-е годы были, ну, околорусские, да, операционная система была такая, ОС пополам была, вот, делали же как-то, и понятно, что сейчас немножечко ушло вперед все. Вот, России тяжело наверстывать, вот, но чтобы наверстать, нужны какие-то преференции.
Смотрите, значит, наблюдатель, ближайшие несколько лет будет не до Шанели, было бы чего поесть, и я уверен, что у нас будет что поесть, а у них там не факт. Очередной всепропальщик, 790-й, 911-е, этих фарисеев лукавых и откровенных словобудствующих иуд, разливы школы выше, а зачем звать? Говорить о журналистской этике и чувстве гражданина наивно. Известно ли о фактах это ко мне обращаются по поводу того, что я устраиваю разговор с вами. Знают ли компетентные структуры, что вы говорите?
Я так вопрос не понял, что им не нравится, так сказать.
Вы несете...
Непатриотичное это в смысле?
Что мягко это? Говоря, да.
Так я же говорю, патриотизм – это не, как бы, не соглашательство, и не все хорошо, и не, так сказать, путать начальство, да, со стороной. Патриотизм – это как бы признать проблемы, остаться в стране и их решать. Потому что, на самом деле, те, кто нас призывают вот к этому патриотизму, все хорошо, потом вдруг выясняется, что они первые уехали из страны, вот, поэтому я вот не знаю, что это там за персонаж пишет, но...
Это разные персонажи, в том-то и дело, что таких сообщений довольно много.
Не, ну это понятно, на самом деле это же такое естественное желание, так сказать, абстрагироваться от проблем и закрыться, ну, по крайней мере, пока, да, пока в магазинах все это есть. Кстати, сейчас же такой интересный, вот как такой удар произошел, да, такой взрыв произошел.
А в чем взрыв? В чем удар?
Санкции, они введены, и они не будут отменены.
Заходите в магазин.
Вот, я и говорю, они пока этот удар есть, как бы, и магазин пока даже цены, так сказать, да, они выросли в какой-то момент, но сейчас уже там корректируется. И это создает такую счастливую иллюзию, что так оно и будет, и, так сказать, ничего не поменяется, вот, и введенные санкции ничего не стоят. Вот, но это такой, как бы, да, штиль в центре бури. То есть скоро эта волна дойдет.
Еще один вопрос. У нас буквально 3 минуты осталось, а я забыл спросить. Вот по поводу того, с кем, кто может быть с нами. Ну, то есть некоторые говорят 5 стран, вспомните, теперь все знают, что такое Эритрея. Власти Казахстана отменили военные парады. У них там 7 и 9 мая парад, 7 у них там День защитника Отечества, по-моему, но День Победы они тоже отменили, они говорят, у нас не хватает денег. Стоит ли рассчитывать на Казахстан?
Нет, абсолютно не стоит рассчитывать на Казахстан. Казахстан уже показал, что это государство с самостоятельной политикой, и, мало того, даже Китаю не стоит сейчас рассчитывать на Казахстан. Значит, Казахстан будет, скорее всего, создавать какое-то вообще свое пространство, возможно, например, с Узбекистаном, который тоже, в общем-то, так сказать, достаточно самостоятельная сейчас страна, и, кстати, достаточно высокорастущими темпами экономическими. И вот как раз...
То есть быть одному Казахстану при России и Китае рядом все-таки можно?
Да, запросто. Плюс я напомню, что там Турция есть еще, да, так сказать, такой со своим пантюркизмом. Вот, поэтому, ну, это такая геополитика. У нас люди вообще очень любят мои мысли геополитические. Так, тут у меня, значит, страны Балтии, тут мы этих подвинули, тут этих сюда, значит, такие, да, пристроили их как будто это на карте. Вот, но в реальности много решают вот эти микросвязи. Они привязывают плотно не положение на карте, а кто с кем, на каком языке, кому легче друг друга понимать, общий бизнес, общие интересы, общекультурный фон. Напомню, что Казахстан за последние годы, по крайней мере, в части своей элиты, она выросла в Британии. Все лондонские университеты были заполнены казахстанской элитой. Это люди, прекрасно говорящие на английском, с кембриджским образованием. Вот, конечно, они интегрированы мысленно в европейскую историю, а не вот в наш, значит, хтонос. Вот, поэтому Казахстан, конечно, он строит что-то отдельное. И вот сейчас туда приехали наши айтишники, изгнанные, значит, вот этими чересчур, так сказать, оптимистично настроенными гражданами, да, которые вот как раз их пугают, что, как бы, да, компетентные органы вообще знают. Значит, компетентные органы ничего сейчас не знают, потому что они сейчас заняты другим. Их гораздо больше сейчас как раз беспокоит то, что на земле будет твориться. Потому что, вот, извиняюсь, уже начали там шины с колес снимать и эти дворники.
Это всегда было, но не до такой же степени.
Вот, а и угоны начались и так далее. Я думаю, что, конечно, сейчас вот эта волна больше будет всех беспокоить, вот, в какой-то мере. Потому что все те, кто что-то такое чересчур резко говорил, они уже первыми уехали. А, значит, те, кто остался, это действительно патриоты, которые, я верю, что государство найдет все силы слушать критику.
Программа «Умные парни». Сегодня с нами был Илья Гращенко, фонд генеральный директор Центра развития региональной политики. Спасибо.
Спасибо.